Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Матвиенко предлагает продлить программу по маткапиталу до 2025 года. Президент Эстонии утвердил новое правительство, возглавляемое лидером центристов Ратасом. Это те новости, которые в эти секунды появляются на лентах информационных агентств с пометкой «Срочно». Но сейчас о других новостях. У президента России Владимира Путина растет недовольство по отношению к его белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники. По их словам, российский лидер обеспокоен тем, что Минск может попытаться выйти из-под влияния Москвы. В Кремле агентству пока не прокомментировали эту информацию. Белоруссия, как пишет Bloomberg, опасается усиливающегося давления со стороны России, которое проявляется в том числе в угрозах сократить объемы экономической помощи. Беспокойство Минска может быть связано с планами двух стран по дальнейшей интеграции, указывают источники. Белорусская сторона в последние недели неоднократно высказывала недовольство деятельностью российского посла в Минске Михаила Бабича. Так президент республики Александр Лукашенко обвинял дипломата в том, что он дезинформировал журналистов по вопросу стоимости совместного с Москвой проекта АЭС, а МИД Белоруссии заявлял, что Бабич разрушает отношения между двумя странами. С нами на связи Сергей Шептенко, белорусский политолог, экономист. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Алексеевич, много сейчас, по крайней мере, в России говорят о сложностях в отношениях России и Республики Беларусь. Выглядит это с точки зрения российских комментаторов не очень здорово по той простой причине, что Россия как будто бы поддавливает сейчас Республику Беларусь в планах интеграции. А как это выглядит в самой Беларуси?
Ну, ничего себе поддавливает на 5-6 миллиардов в год ежегодно. Поддавливают из российского бюджета, можно сказать. Я думаю, что многие страны желали бы, чтобы их так поддавливали хотя бы на 3-4 миллиарда в год. Это, ну, собственно, эта сумма, она из интервью как раз-таки Михаила Бабича, посла России в Беларуси, спецпредставитель президента РФ, вот, которым так вот очень недовольны такие товарищи в руководстве нашей республики. Что касается, собственно, ощущений здесь, в Беларуси, вот этого конфликта, то он носит несколько такой отстраненный характер. Собственно, таких конфликтов, подобных конфликтов с послом России никогда не было вот за весь постсоветский период. Что-то похожее было в 2007 году, когда Александр Григорьевич Лукашенко обещал вышвырнуть посла США из Беларуси, Карен Стюарт, и действительно с 2008 года посла США в Беларуси нет. Но тогда был совершенно другой контекст. США применяли санкции к Беларуси, персональные санкции, санкции к предприятиям, признавали, собственно, Александра Лукашенко легитимным президентом и так далее, открыто спонсировали прозападную оппозицию. Бабич никого здесь не спонсирует. Бабич вообще, собственно, занимается решением хозяйственных вопросов и вот разруливанием как раз-таки вот этой нефтегазовой темы, которая очень сильно осложнилась для белорусского руководства в силу того, что наступает, уже наступил, в общем-то, предвыборный период. Фактически уже идет президентская кампания в Беларуси, не объявленная. Формальное голосование было в 2020 году, но все прекрасно понимают, что уже сейчас надо раздавать предвыборные пряники, вот реализовывать вот эти популистские меры, а бюджет, он чрезвычайно ограничен. И экспорт нефтепродуктов – это, ну, более трети инвалютных поступлений в бюджет. То есть это очень серьезно. И здесь, конечно, большую роль играет себестоимость продукции, промышленной продукции, которая производится в Беларуси. Это напрямую, в общем-то, цена продукции, ее себестоимость зависит напрямую от энергоносителей. От нефти, как сырья, от газа, как топлива и сырья тоже. И других поставок из Российской Федерации. И конфликт сейчас, в общем-то, он понятен. Белорусский госконцерн «Белнефтехим» желает покупать российскую нефть дешевле, как и газ, как и нефтепродукты, едва ли не по себестоимости. А российские компании желают экспортировать подороже. И российские компании поддерживают правительство России, потому что от налогов и экспортных пошлин напрямую зависит пополнение бюджета Российской Федерации. А это исполнение социальных обязательств перед населением, расходы на оборону и прочие вопросы, которые обеспечивают не только безопасность государства, но и вполне конкретное выражение уровня потребления, если так можно сказать, широких масс российских граждан. Да? Ну и, естественно, возникает вот этот конфликт интересов. И, естественно, Москва и Минск пытаются каким-то образом принудить друг друга пойти на уступки. Но особенно ситуация заключается в том, что это российская нефть. И правительство России решает, как ей распоряжаться.
Ну вот, да, я понимаю, еще накануне такой громкий скандал очередной произошел с некачественной нефтью, как будто бы поступающей из Российской Федерации, и в связи с тем, что из-за этого вынуждено нефтеперерабатывающее производство остановиться в республике, ну и так далее. Но и просто хочется понять, насколько глубоким может быть этот конфликт, и звучат ли фоном сейчас, возможно, в Республике Беларусь какие-то заявления относительно возможного изменения вектора развития с востока на запад?
Ну, знаете, эти заявления, эти оговорки, там намеки и так далее, они звучат весь постсоветский период, звучат еще с перестройки, мы вспомним там этих националистов, которые всячески призывали к развалу нашей Родины. И сейчас эти, собственно, заявления есть, но, собственно, на западе Беларуси не ждут, они не готовы ее брать, так сказать, на буксир и спонсировать, и датировать в тех же объемах, в которых это делает Российская Федерация ежегодно. То есть, да, там могут быть идти какие-то разговоры на тему кредитования на несколько сот миллионов долларов в год. Вот буквально сегодня было подписано кредитное соглашение с Китаем о предоставлении 100 миллионов долларов кредита Белорусскому государственному банку. Но это совершенно не те суммы. В республике проживает 9,5 миллионов населения. Ну, считается, что проживает где-то миллион примерно на заработках в Российской Федерации преимущественно. Но так или иначе, это граждане, которые нуждаются в пенсиях, в социальном обеспечении, в медицинских услугах, в поддержании транспортной инфраструктуры, вот, дорог, там, школ, больниц и так далее, и так далее. То есть это достаточно серьезные расходы. Суверенитет, независимость – это очень дорогое удовольствие, и не каждый может это потянуть. Ну, раз подписали, собственно, строить самостоятельное независимое государство, то, естественно, нужны и управленческие кадры соответствующей квалификации, и ресурсы сырьевые, интеллектуальные, там, и для того, чтобы этот проект реализовать. Объективно, республика бедна ресурсами, не только природными. Ну, кстати, 1,5 миллиона тонн нефти в республике добывается в Гомельской области, и вся эта нефть в сыром виде вот, ежегодно, десятилетиями идет на экспорт в Германию. То есть заместить российскую нефть теоретически возможно. Можно ее приобрести у Азербайджана по каким-то там сумасшедшим ценам. Можно из Венесуэлы опять танкерами возить через Эстонию. В принципе, нефти хватает на мировом рынке. Вопрос цены. Что касается транзита через Белоруссию, то это, если память не изменяет, 260 примерно более миллионов тонн ежегодно, которые Россия поставляет. Собственно, транзит через Белоруссию, он относительно небольшой. И из 24 миллионов тонн, поставляемых собственно, в Белоруссию, это 18 миллионов тонн, собственно, для белорусских обоих НПЗ. И еще 6 миллионов тонн в белорусский бюджет перечисляется ввозная экспортная пошлина, российская пошлина, которая зачисляется в российский бюджет, потом перечисляется в белорусский госбюджет. То есть это тоже поддержка Беларуси. И здесь, собственно, прекращение транзита – это, собственно, выстрел в ногу самому себе. То есть это не пойдут поставки на белорусские НПЗ, это не пойдут налоговые отчисления и от нефтепереработки, и от транзита. А экспорт нефтепродуктов, как я уже говорил, это важнейшая статья. И в торговле с Евросоюзом примерно половины того, что продает, экспортирует Беларусь, это именно нефтепродукты, выработанные из российской нефти. То есть если они будут дороже или их будет продаваться меньше, соответственно, будет меньше поступления в белорусский госбюджет.
Ваша оценка, за что конкретно сейчас борется Александр Лукашенко? Только ли за финансовые вливания со стороны Российской Федерации, или здесь больше уже борьба за некую политическую субъектность, угрозу которой он почувствовал?
Ну, здесь уж в комплексе, как говорил известный товарищ, политика – это сконцентрированное выражение экономики, поэтому борьба идет в комплексе и за то, и за другое. Конечно, Москва обусловила продолжение экономической поддержки в прежних объемах с реализацией договора о союзном государстве. Вот это совершенно четко заявил Дмитрий Медведев в прошлом году на сравнении союзного государства в Бресте. В Минске задумались о единой валюте, о парламенте союзного государства. У нас ведь даже символики нет союзного государства до сих пор. То есть это вот из Трагифарска это происходит 20 лет союзным строительством. И, естественно, возник вопрос о, собственно, да, вот о политической субъектности, собственно, о вот этой вот независимости, которую, собственно, здесь несколько сакрализируют, не обращая внимания на то, что весь мир, он давно участвует в процессах интеграции. Та же Латвия, соседняя, например, она нисколько не смущаясь, передала часть своих национальных полномочий на национальный уровень, на уровень Еврокомиссии. Почему это должно подсмущать некоторых минских товарищей? Вот. Поэтому конфликт, конечно, имеет и политическое измерение, и идеологическое измерение, но в его основе это, в общем-то, жизнеспособность белорусской социально-экономической модели.
Спасибо. Это был Сергей Шевтенко, белорусский политолог, экономист. Его оценка происходящих событий сейчас между Россией и Белоруссией. Ну, уже взгляд из Минска. Ну, и мы идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Элла Памфилова предупредила о возможной ликвидации трети всех существующих партий в Российской Федерации. На всякий случай напомню, что их сегодня насчитывается в России 61 штука. Ну и к концу 2019-го их может быть меньше на 30%. Об этом как раз и сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Мы проанализировали информацию о соответствии партии этим критериям. Ну, имеется в виду закон о партиях. И на сегодняшний день, по нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждает свою состоятельность, и примерно треть может быть ликвидирована уже к концу этого года, сказала госпожа Памфилова. Председатель ЦИК считает естественным процесс, когда партии-однодневки одна за другой испускают дух. Госпожа Памфилова добавила, что больше половины партий создавались 7 лет назад. Но и ранее ЦИК признал провал инициативы по снижению верхней планки муниципального фильтра на выборах глав регионов с 10 до 5% подписей местных депутатов и глав. Но это уже другая история. С нами на связи Юрий Почта, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Так что, вот эта идея 2012 года о том, что у нас должно быть много партий, чтобы они представляли разные идеи, она окончательно провалилась или еще нет?
Ну, подводим итоги семилетнего периода. Это была попытка либерализации процессов создания и функционирования политических партий. Ну что, не все удалось, но будем двигаться дальше. Возможно, такое количество, оно действительно не работает. Голоса избирателей рассеиваются, доминирует «Единая Россия» как ведущая партия, имеющие очень большие ресурсы и возможности. Но другие партии сейчас считают, что в целом исчезает интерес избирателей к политическим партиям, и центр тяжести политических дискуссий и коммуникаций переходит в интернет, в социальные сети, и партии должны как-то трансформироваться и стать некими такими по теми открытыми, действующими в интернете, с моментальной реакцией лидеров на запросы, на вопросы, с возможностями очень быстрой мобилизации и, конечно, привлечения молодежи, потому что в настоящее время это проблема для многих партий.
Ну, простите, но такие партии виртуальные, как вы их описали, они не могут принимать участие, ну, например, в выборах?
Нет, имеется в виду, что часть партии сохранятся в своем классическом виде, но большая деятельность по информации, агитации, по проведению дискуссий будет проходить в виртуальном пространстве. Речь идет только об этом. Дело в том, что сейчас все-таки появляются лидеры общественных мнений, которые далеко не всегда совпадают с лидерами партийными. Вот, и как-то их надо привлекать партиям, если они хотят сохраниться в политической системе нашей страны. Вот, так что, возвращаясь к вашему вопросу, сокращение количества – это не фатально. Это, ну, как бы очередной этап процесса развития нашей партийной и политической системы. Мы, собственно, начали достаточно недавно, с 1991 года. В дореволюционной России 1905-1917 годы были годами развития демократии и партийной системы. Ну, советский период – это специфический опыт. Так что мы набираем наш собственный опыт. Проблема в том, что советская социальная структура общества, она исчезла, формируется новая, и партии не всегда отражают реальное соотношение социальных сил. Сейчас актуальна очень проблема социальной справедливости, отсутствие диалога власти с народом, бюрократизация очень многих процессов. Вот. И партии стоят перед выборами, перед вызовами. Надо сказать, что они осознают, вот, все ведущие наши партии, они прекрасно осознают эти вещи и пытаются что-то сделать. И вот они считают, что большим испытанием будет период 2021-2024 годов. Это выборы в Госдуму, это выборы президента очередные. И то ли сохранятся четыре ведущие партии, то ли количество партий... То есть есть еще вариант такой, две ведущие партии, которые конкурируют между собой, как это происходит в ряде стран Запада, но это пока у нас маловероятно. Вот. Ну, есть вообще фантастический вариант делать выборы, скажем, в нашу Государственную Думу по одномандатным округам без партийных списков. Но это вряд ли возможно, потому что в этом случае резко усиливается влияние регионов на политическую жизнь страны, и все-таки партийное руководство, оно в большинстве стран мира сохраняется, и оно просто должно развиваться.
Да, ну вот смотрите, мы просто вернемся в 2012 год. Понятно, что эта партийная реформа была ответом на те митинги, которые прошли.
Да.
На вызов ответили именно так, как смогли вот на тот момент. А сейчас, судя по тому, как быстро схлопываются партии, просто напомню, 2016 год их было 74, сейчас 61, но и если до конца года треть еще вымрет, как обещает Элла Памфилова, останется, ну, где-то порядка 40 партий в Российской Федерации. При этом из живых, реально живых, которые получают и финансирование, и поддержку со стороны граждан Российской Федерации, хотя бы там в десятках тысяч можно измерять, ну, то можно этих партий насчитать, ну, с десяток. Все, после этого они уже заканчиваются. Вот подводя итог вот этому семилетнему эксперименту и заглядывая в будущее, все-таки вы склоняетесь к какому варианту? К тому, что у нас должно остаться условно 4 партии, которые представляют различные идеологические конструкции, или все-таки оставить здесь десяток для того, чтобы была возможность, ну, как-то устраивать ротацию, ну, где-нибудь в Государственной Думе или в регионах?
Вы знаете, вот аналитики пытаются отвечать на этот вопрос, он очень существенный, несомненно. И говорят о том, что все зависит от контекста. Контекста какого? Ну, как будет развиваться социально-экономическая ситуация? Будет ли усиливаться санкционное давление? Будут ли решаться проблемы социальной справедливости? будут ли выполняться послания президента. И, понимаете, само по себе количество партий, оно не столь существенно. С одной стороны, хорошо, когда много, и, казалось бы, у людей есть выбор. Но на самом деле у нас сейчас ведь, собственно, идеи социальной справедливости защищают какие партии? ЛДПР и коммунисты. Ну, есть еще «Справедливая Россия» в более общем плане. А такой правый консерватизм воплощает «Единая Россия». А вот у нас совсем нет реальной сильной партии бизнеса, предпринимателей крупных и, собственно, либеральной.
Ну, с одной стороны нет, а с другой стороны вот они. Партия роста, гражданская инициатива, партия дела. Это вот те партии, они, которые все еще живут.
Да, они есть, но они слабые. Они никогда не могут объединиться. Там слишком велика конкуренция, так сказать, лидеров. Вот. Но если говорить, скажем, про «Справедливую Россию», ЛДПР и коммунистов, у них проблема смены лидеров. Возрастная проблема перед ними стоит. Собственно, перед «Единой Россией» стоит проблема. Премьер-министр является лидером партии, что как-то не очень последовательно и не очень эффективно сказывается на ее деятельности. И далеко не все жители нашей страны знают, кто лидер этой партии. Вот. Так что здесь как бы есть внутренние проблемы самой страны, внутренние проблемы партий, ну и, собственно, сложное сочетание внутренней и внешней политики. И это все, конечно, скажется. То есть будет ли продолжена либерализация нашей политической жизни, или будет определенная степень сдерживания, консервации существующих отношений, избежания рисков дестабилизации политической жизни, если люди вообще перестанут ориентироваться на партии и, ну, по типу желтых жилетов будут выходить на массовые протесты.
Спасибо. Это был Юрий Почта, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН. Ну и наши коллеги с портала «Актуальный комментарий» тоже провели свой анализ деятельности партии в Российской Федерации, отталкивались прежде всего от тех финансовых потоков, которые участвуют в жизни партии. Ну и если начать с конца, есть такая партия, например, в Российской Федерации «Защитники Отечества». Она получила вот за последний год, насколько я понимаю, 8 тысяч рублей на свою деятельность, не так, чтобы прям великие деньги, но это последняя партия, которая получила хоть какое-то финансирование. Перед ней еще где-то с 30-ок партий, самый, скажем так, финансово активный у нас считается «Единая Россия», которая на свою деятельность израсходовала порядка 5 миллиардов 700 миллионов рублей. На втором месте коммунисты, 2,5 миллиарда. Дальше ЛДПР, Справедливая Россия, Яблоко, Партия Роста, Гражданская Инициатива. Но это те партии еще хотя бы на слуху. Если брать на, вот куда-то идти вниз списка, то здесь можно такие найти. Казачья партия Российской Федерации, Партия Возрождения Села, Монархическая партия, Достоинство, Партия Пенсионеров России, Российский Общенародный Союз, ну и так далее. Это те движения, которые формально существуют, но деятельность их, прямо скажем, весьма ограничена. 1-2 комментария приму со стороны нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7-925-88-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Из комментариев, которые поступили, Григорий из Питера уже пишет: «Зря партию любителей пива распустили». Но все ее вспоминают, но это было уже очень давно, просто напомню. Но и «Слуга народа» этой партии рано еще... это вопрос скорее. «Слуга народа» этой партии рано еще в России возникнуть, спрашивает Игорь. А вот здесь вопрос. То ли нет запроса на нее, то ли еще нет сериала, который бы мог эту партию сформировать. Ну, по крайней мере, в Российской Федерации. Сейчас уже 16 часов 30 минут новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Военная фаза конфликта в Сирии завершена. Об этом на Московской конференции по международной безопасности сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Он добавил, что при помощи Москвы предотвращен распад Сирии, правительственные войска вернули под свой контроль большую часть территории. Всего, по словам Герасимова, освобождено более 1500 населенных пунктов, в числе которых Алеппо, Пальмира, Дейр-эз-Зор, Абу-Кемаль, Дерья, а также 8 нефтяных и газовых полей. Десятки тысяч боевиков ликвидированы, еще более 42 тысяч сложили оружие, уничтожено более 650 танков, 3500 орудий и минометов. В стране не ведутся крупномасштабные операции, запущен механизм политического урегулирования сирийского конфликта и примирения враждующих сторон, сказал начальник генштаба. Ну и напомним, что Россия начала военную операцию в Сирии более 3 лет назад. По состоянию на август 2018 года за это время боевой опыт в Сирийской Арабской Республике получили более 63 тысяч российских военнослужащих. С нами на связи Владимир Исаев, профессор Института стран Азии и Африки МГУ. Владимир Александрович, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Такое очередное, судя по всему, промежуточное подведение итогов операции в Сирии. Но, по словам господина Герасимова, это звучит уже как окончательный итог. Военная фаза операции завершена. Не рано ли?
Ну, видите ли, сказать о том, что завершена полностью военная фаза с нашей стороны, я бы не сказал, потому что достаточно даже сегодняшнюю ленту новостей, особенно сирийскую, сирийских открыть, и видно, что наши войска и наша военная полиция не только там занимается, скажем, разминированием различных территорий, которые, в частности, Восточной Гути, которые остались после того, как оттуда были вытеснены боевики Исламского государства, но еще вынуждены вступать в определенные схватки с так называемыми спящими ячейками. Особенно это, к сожалению, происходит на границах вот той самой зоны безопасности, о которой договорилась наша страна с Турцией. Но мы-то свои обязательства выполнили, а турки пока не могут. И по сей день, я думаю, что на сегодняшний день, конечно, нельзя сравнить с той интенсивностью, так сказать, которой мы занимались уничтожением боевиков на сирийской территории, она во многом, естественно, она во многом снижена, но, тем не менее, угроза остается, и говорить о том, что уже операция завершена, ну, вы знаете, по-моему, это не совсем правильно.
Но тогда к чему эти заявления громогласные?
Видите ли, я думаю, что это заявление одно и приведет к тому, что мы просто-напросто хотим подтолкнуть Турцию к более решительным действиям в зоне Идлиба. Потому что, поскольку Идлиб превратился, извините за выражение, в сливной бачок, куда были вытеснены из различных, так сказать, провинций других сирийских наиболее непримиримые боевики, ну и Турция взяла на себя обязательство восстановить определенную зону безопасности. Но, скажем, на границе с Латакией по-прежнему боевики провоцируют сирийскую арабскую армию или армию, которая подчиняется Дамаску, и, кроме всего прочего, даже имеют наглость нападать на наши, скажем, военные патрули. Правда, делают это с большой опаской, потому что мы отвечаем очень жестко в таких случаях. Но, тем не менее, такие случаи есть. В частности, например, это буквально вчера произошло в районе Алеппо, и мы вынуждены были, так сказать, помочь сирийцам с помощью артиллерии подавить вот эти вот точки, откуда велся обстрел, в том числе не только сирийских войск, но и наших военнослужащих, которые помогают сирийцам.
Идлиб – это одна из территорий, которая пока не контролируется армией Башара Асада. Есть и другие подконтрольные, ну, в частности, западной коалиции. Ну, и поэтому вот насколько близки по-настоящему к процессу политического урегулирования?
Видите ли, Владимир, дело в том, что я бы не сказал, что западная коалиция там в данный момент что-то контролирует. Контролирует Турция некоторые районы, особенно приграничные с, естественно, турецкой границей, это первое. И помимо всего прочего, не забудем о такой важной составной части всего конфликта, как курды. Скажем, если мы возьмем не только Идлиб, о котором мы только что с вами говорили, но, скажем, говорим о таких провинциях, как Хасики или Ракка, это в основном территории, населенные курдами, и вот там как раз они по-прежнему не оставляют своего, ну, я бы сказал, такого желания создать своего рода своеобразное такое государство по подобию того, что происходит на севере Ирака. де-факто несуществующего, де-факто существующего, а юридически нет. Ну и вот эта вот попытка, турки, естественно, против, они направляют туда свои войска, привлекают в том числе и западную коалицию, правда, которая сейчас не занимается бомбежками, а в основном курдам, которые сотрудничают с ней, поставляют различного рода вооружения. Буквально позавчера американцы поставили им буквально 200 грузовиков различного рода военной помощи. Что там в этих грузовиках, непонятно, поскольку, так сказать, на эту тему сообщений нет. Но, тем не менее, говорить, что процесс близок, скажем, к политическому завершению, тоже я бы не сказал, потому что, посмотрите, несмотря на все усилия сирийцев, несмотря на все наши усилия, на все усилия, которые происходят в рамках Астанинского процесса, до сих пор не работает комиссия по выработке новой конституции в Сирии. И здесь, кстати, тормозит это все дело, тормозит прежде всего так называемая умеренная оппозиция. В комиссии должно быть 150 человек, 100 кандидатур согласовано, а вот со стороны так называемой умеренной оппозиции там по-прежнему идет, извините за выражение, грызня по поводу того, кто будет представлять вот эту умеренную оппозицию, которую часто не отличишь от неумеренной оппозиции.
Патовая ситуация или здесь виден какой-то выход?
Видите ли, ну, любые конфликты рано или поздно кончаются, и мне не хотелось бы ссылаться, там, скажем, на столетнюю или 30-летние войны, которые были в той же самой Европе, но я думаю, что прежде всего, посмотрите, вот в Ираке, об Ираке сейчас мало что пишут, но если мы посмотрим опять-таки ленту иракских новостей, буквально каждый день происходят зачистки в тех территориях, которые уже были давно вроде бы освобождены, скажем, в районе того же Мосула иракского освобождены, но, тем не менее, спящие ячейки все время, так сказать, показывают зубы, все время провоцируют ту же самую иракскую армию. Ну и на территории Сирии та же политика продолжается. Понимаете, дело в том, что там среди вот этой оппозиции есть люди, которые будут сражаться до конца. Ну, я имею в виду, скажем, те же самые выходцы из Синьцзян-Уйгурского района Китая, им деваться некуда, потому что в Китае за это смертная казнь, и, естественно, если они попадут в плен и будут выданы, или сдадутся и будут выданы по соглашениям, так сказать, Китаю, то вы сами понимаете, какова их будет судьба. И, кроме всего, действует там Туркестанский легион, который тоже, так сказать, относится к такой же оппозиции. В общем, там достаточное количество вот этих самых боевиков, которые, повторяю, будут драться до последнего вздоха, как говорится. Ну, мы уже там уложили больше 80 тысяч, плюс еще западная коалиция, но, как видите, еще не все, и поэтому я не говорю о том, что сейчас могут идти какие-то полномасштабные боевые действия и так далее. Но постепенно какой-то прогресс все-таки происходит, хотя бы потому, что во многом снижена интенсивность военных действий, а следовательно, у местного населения, прежде всего сирийского, любого, будь то курды или арабы, появляется какая-то возможность наладить мирную жизнь. Чему подтверждением было, скажем, вчерашнее заявление, что, например, в провинции Пальмира полностью восстановлено все коммунальное хозяйство.
Ну и перспективы здесь получаются несколько туманные, ровно потому, что нельзя начать политический процесс, пока не завершены полностью все боевые действия не завершатся, потому что слишком много противоречий между сторонами, которые то к одной оппозиции относятся, то к другой оппозиции, плюс курды, плюс Турция и все остальное. Поэтому как получается? В перспективе ближайших 2 лет ничего похожего на конституционную реформу не предвидится?
Вы знаете, я думаю, что нет, потому что если будет даже формирована эта конституционная комиссия, много возникает еще вопросов. Ну, например, вы понимаете, что делать с сирийскими беженцами, как поведет себя Евросоюз? Будет ли он этих людей обратно высылать? Уже больше 1 000 000 вернулись, ну, из соседних арабских стран, из той же Иордании, Ирака, Ливана, ну и так далее, не буду перечислять, чтобы не занимать время. Но, скажем, те, кто в Европе, если будут ли их насильно, так сказать, высылать, что ли, на территорию Сирии, многие из которых уже пристроились и не желают этого делать. Вот это тоже очень серьезный вопрос. И как поведет себя Турция, на территории которой больше 3 000 000 сирийских беженцев? Так сказать, некоторые из них пытаются вернуться, а турки иногда препятствуют этому. Поэтому сейчас, в общем-то, мы отдали мяч вот в этой сирийской игре, если хотите, мяч сейчас на стороне Турции. Поэтому неудивительно, что так часто встречаются наши военные, я уже не говорю даже о наших президентах, которые пытаются разблокировать эту ситуацию. Как только Турция внятно что-то сделает в Идлибе, я думаю, тогда процесс пройдет быстрее.
Спасибо. Это был Владимир Исаев, спасибо, профессор Института стран Азии и Африки МГУ. А мы идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума. В 2018 году в России продолжительность жизни составила в среднем 72,9 года, то есть почти 73 года. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Она отметила, что младенческая и материнская смертность достигла исторических минимумов, снизившись за год на почти 9,8% соответственно. В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин на 0,2. И составила в среднем 72,9 года, сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава. Она добавила, что в 44 регионах страны младенческая смертность в 2018 году стала ниже среднероссийского показателя на 5 тысяч родившихся живыми, а в 32 регионах не было зарегистрировано ни одного случая смерти матери. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин ранее сообщил, что рождаемость в России снизилась почти на 5,5%. В 2018 году 1 миллион 600 тысяч новорожденных, это на 90 тысяч или на 5,5% меньше по сравнению с 2017 годом. Ну и в нынешнем году в России запускают национальный проект «Демография». Его главные цели – рост продолжительности здоровой жизни и увеличение числа ее приверженцев, поддержка рождаемости и занятости женщин с детьми и доступности соцобслуживания для старшего поколения. В 2019-2024 годах проект обойдется федеральному бюджету более чем в 1,5 триллиона рублей. Ну, я напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Сегодня же была опубликована еще одна любопытная статистика о том, что по сравнению с 2011, по-моему, годом в Российской Федерации вдвое стали меньше пить. Ну и тоже указывают на некие факторы, которые повлияли на оздоровление населения. То есть жить стали почти 73 года, это средняя температура по больнице, и пить стали в два раза меньше. Это статистика, ее часто называют лукавой, но нужны ваши комментарии. Напомню, телефон 7373948, смс плюс 7925888948. Наш телеграм говорит МСК. Вот. Заметны ли для вас эти изменения? В чем они выражаются? За счет чего? Но можно опереться на данные демографов, которые указывают на то, что, например, сейчас, если говорить о продолжительности жизни, то главные успехи достигаются здесь вот именно в этих средних цифрах за счет снижения уровня младенческой смертности. И вот здесь главные успехи наблюдаются в Российской Федерации. Что же касается, скажем так, возраста дожития, то вот здесь пока вроде как не все, слава богу. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте, Виктор.
Добрый день, это Виктор 26-й, благодарю за эфир, Подмосковье. Уважаемый ведущий, конечно, это все хорошо, все приятно, все отлично. Но у меня, понимаете, вопрос на перспективу. А что нам делать, понимаете, вот с этим с маслом с пальмы, понимаете? Ведь сколько лет мы привыкли к сливочному маслу, и нам, как говорится, ну, я не знаю, как это...
Я просто, Виктор, напомню, что интриги с пальмовым маслом нет никакой. Уже на протяжении десятилетий с ним борются, поэтому, когда вы говорите, что вы привыкли к сливочному маслу, знаете, уже за это время можно было бы привыкнуть к пальмовому. Но действительно с ним вот эта интенсивная борьба продолжается, по крайней мере, на бумаге. Что касается жизни, то вот здесь опять же наблюдаются определенные затруднения. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, я не знаю насчет там 73 года там или сколько. У меня вот отец умер в 50, а дядька в 57. Никакого не дотянул даже до пенсии никто.
Факторы, которые повлияли на это, вот ваше суждение?
Суждение? Ну, больше здоровья надо, как бы, не хватает людям. Просто здоровье, возможности, чтобы...
Ну, смотрите, это какое-то нездоровое питание, это алкоголизм, это тяжелые условия труда, было. Просто, ну, да,
вот... Тяжелые условия труда, да, были у обоих, они тяжело, постоянно они работали. В принципе, даже выходных никого никогда не было, не видно. То есть, только помню в детстве какой-то, в глубоком детстве, что отец был рядом, и все.
Спасибо. Спасибо. А, что еще? Что опять выросло? С такими темпами по 1000 лет жить будем. Это иронизирует Виктор. А нервы и стресс, как главные факторы, называет Игорь. Продолжительность жизни у Скворцова, видимо, такая же, как и высокие зарплаты бюджетников, но только на бумаге. Об этом пишет Сергей. А, что еще? 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Я, ну, во-первых, сказал... про алкоголь, сказали, стали меньше пить, это все вранье. Народ стал пить самогонку, чистый продукт.
Где и ее это... берут-то все время? Раньше хоть было понятно, в какое окошко, знаете, сунуть сотню есть... для того, чтобы выдали полторашку, да.
Вы знаете, есть такие люди, которые магазин может купить спокойно и выкинуть его. А он гонит сам для себя.
А, так, простите, это же процесс. И вот здесь говорить об этом человеке как об алкоголике я даже не могу.
Он же его только и пьет.
Не-не-не-не-не-не, секундочку. Нет, как только мы начинаем уже вот таким образом изуверствовать, то есть для себя что-то гнать, перегонять, или кто-то варит пиво, то это уже нельзя назвать, что вот люди стали больше пить. Нет.
И вот и меньше пить, говорят, что стали. Нет, не меньше. Пьют вот. Вот деревню взять у меня, я тоже езжу. Все вот там мужики, все гонят.
По-прежнему. Ну,
гонят не как раньше, вы знаете. Ее тройная очистка, там на молоко, то все.
Угу.
Вот. А насчет здоровья, ну, в смысле смерти. Вот у меня папа умер 64, ну, он обыкновенный образ жизни вел. Дядя умер тоже примерно во столько же. Это все. Пил, курил и говорил, как говорится. И брат там, муж моей сестры, спортсмен просто, мы даже думали, он вообще в жизни никогда не умрет. Он умер тоже в эти годы. Вот я хочу сказать, что просто-напросто это, ну, давайте скажем, кому что написано.
Ну, а хорошо, вообще... ваша версия. Ну, возможно, вот все дело в тройной, конечно, очистке. И вот здесь мы за счет этого продолжительность жизни увеличили.
Нет, да? Я не знаю, просто народ, да, чтобы не травиться. Вот что, раньше-то умирали, травились в основном. А сейчас самогон, я даже не знаю, кто пьет плохой самогон, вот что. И поэтому...
И жизнь сразу налаживается, как только перешли на тройную очистку. Что еще? Генетика основа всего, пишет 321-й. У меня деду 92 года, за обедом обязательно рюмочку. Это пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Самогонные аппараты официально продаются по доступной цене во многих крупных магазинах, пишет 50 копеек. Да дело не в том, что легко или сложно купить этот самогонный аппарат. А дело в том, что это процесс. Ну, то есть, это нужно затратить время, вложить свой труд для того, чтобы перегнать, очистить, потом настоять на чем-нибудь. Вот я ровно про это. Это же не просто выпил как-то психоактивные вещества, принял на грудь и после этого пошел совершать подвиги. Нет, я про некую культуру, которая сейчас с этим... образовалась в Российской Федерации. Хотя, ну, если говорить о культуре самогоноварения, это у нас давно. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, да, добрый день, Александр, Москва.
Да, Александр.
Так, ну вот смотрите, да, если брать по возрасту, грубо говоря, ну, моему отцу сейчас 74.
Так.
Вот. Собственно, все в его семье тоже достаточно долго жили.
Пропадаете. Прошу прощения. Так что продают, это пить невозможно. Согласен со звонящим. Самогонку начали пить. Есть знакомые, в магазин уже не ходят. В деревню к родственникам приезжают только самогон. За самогон магазины ничего не пьем. Это пишет Ипатий, его наблюдение. Все акцентировали внимание прежде всего на том, что мы стали в два раза меньше пить по сравнению с каким-то недавним прошлым. Но здесь еще и такая средняя продолжительность жизни растет, указывает Вероника Скворцова. Ярослав Олегович пишет, что бухать стали однозначно меньше. Опять же, оценка нашего слушателя. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день. Я в передаче?
Да, вы уже в эфире.
Человек в возрасте.
наблюдения порядка 20 лет такие вот, когда перешли уже от совков к активной жизни, называемой вот сейчас рыночной экономикой. Наблюдение простого человека, который зарабатывает и этим живет. Как только начинают люди зарабатывать, так они перестают пить. Это просто вот закон.
Или начинают пить нечто дорогое. Таких я тоже немало видел, кстати.
Ну, это уже, как говорится, уже эстетика пошла.
Да.
А так, я говорю, с точки зрения вот среднего рабочего человека, это вот беспрекословно как бы и обратное. Как только перестаем зарабатывать, откуда появляются деньги на вот это?
На это деньги всегда находятся, просто вы, ну, я понимаю, о чем вы говорите, и пропадает желание куда-то совершать акты эскапизма, я так это назову. То есть нет желания бежать от действительности. Когда все получается, когда удается зарабатывать, когда есть возможность и отдохнуть, и в себя вложить, и что-то купить, то какой смысл от этой действительности бежать? Ну, правда. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Вы знаете, вот я склоняюсь к тому мнению, что все-таки вот в первую очередь это экология, а второе... Это то, что мы едим, то есть некачественные продукты. Я, смотрите, смогу объяснить. То есть мы вот здесь в Москве, да, находимся, то есть продукты не самые лучшие, экология, само собой, не самая лучшая. Взять, допустим, вот дедушку с бабушкой, да бог им еще здоровья, дедушке 96, бабушке 94, ну это вообще, это фантастика, космос. Они живут в Тульской области, в деревне, в глухой. Практически продукты раньше были все свои. Сейчас, конечно, они не держат такое хозяйство, вот, но экология и, я не знаю, воздух там какой, и само собой то, что вот большинство они покупают само собой продукты, но продукты покупают у своих соседей, скажем так, от сельчан, и опять же такое домашнее, я имею в виду.
И вы это связываете прежде всего с экологией, на первое место экологию ставите и это, качество продуктов.
Да, первое место, экология это самое первое, потому что это влияет на здоровье, я думаю, на 90%, то есть... Да мы стареем, наверное, от газов, от этих, и лица у нас морщатся.
Есть, спасибо, принимается. Вера пишет, факторы, влияющие на здоровье. 20% наследственность, 20% окружающая среда, 10% уровень медицины, 50% образ жизни. Может, люди меняют образ жизни, больше заботятся о своем здоровье? Но риторическим вопросом задается Вера. Еще раз подчеркну, что главные успехи Российской Федерации в последнее время, которые влияют на средний показатель продолжительности жизни, это борьба с младенческой смертностью. Вот здесь, да, определенные успехи достигнуты, и ровно поэтому показатели общей продолжительности жизни растут. И поэтому сейчас вот этот возраст средний, да, 72,9 года, ну, по сути, 73 года продолжительность жизни в Российской Федерации, средняя температура по больнице, это называют историческим максимумом. Вот с младенческой смертностью вроде как научились бороться или только учиться. Вот за счет этого такие показатели и достигаются. Опять же, лукавство именно в том, что это средний показатель, средние цифры. Увы, ах. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ситуация следующая. Я хотел бы поправить немножко статистику по Скворцовой, потому что она не учитывает один источник потребления алкоголя.
Какой же?
Я о нем мог бы сказать сейчас.
Ну, попробуйте.
Это источник 5-литровые канистры этанола, этилового якобы спирта, которые продаются на рынке за 1000 рублей. А изготовители – это Черноголовка и Ферейн.
До сих пор продаются или нет? Потому что с этим боролись,
насколько я помню. Конечно, продаются. Я заказал 3 штуки на лето.
Угу. Я понял, спасибо. У меня четкое ощущение, что с этим интенсивно боролись. Ну, возможно, боролись так же интенсивно, как у нас принято, то есть на бумаге, в отчетах, в статистике и всем остальном. Не знаю, не проверял, не покупал. 850 рублей поправляет Мих. Он, видимо, покупает где-то в другом месте. Но сейчас уже 17 часов новости.